Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 5 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», на этот раз точно это программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции на наших ресурсах, в разных соцсетях. В мессенджере «Макс». У нас пока ничего не идет, да, но, я не знаю, на всякий случай качайте, почему бы и нет. У нас идет трансляция. Во ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM. Телеграм-канал у нас есть, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово пишется. В ВК-видео и на Ютубе нас можно найти по запросу «Говорит Москва». Везде подпишитесь, поставьте лайки или их аналоги, выберите ту трансляцию, которая вам нужна, но главное, везде подпишитесь. Очень сильно просим. Нилс Майкл пишет: «Добрый день, я уже думал в Питере». Нет, не в Питере. И в Питере не был я. «Вы не уехали к шагающему вдоль мойки в плаще с поднятым воротом экскаватору? Решили с нами отбиваться от Трампа? Экскаватор может заскучать». Нет, я здесь. Вдоль Москва-реки хожу, если только, и то обычно езжу, честно говоря, а не хожу, я в Москве. А в Петербурге пока не был. В этом году. Макс, слушаю, говорит, Москва, даже на парковке прослушал 2 часа, пишет Виталий Филипп. Почему, говорит, Москва, нет в Максе, спрашивает Василий. Пока нету. Уточняет человек, который у нас за это за все будет, судя по всему, тоже отвечать. Просто потому, что на данный момент, я насколько понимаю, приложение, оно в бета-тесте, и весь функционал, который там есть, это все пока исключительно только бета-тестирование. Кому-то дали там завести каналы, кому-то не дали. Я так понимаю, что там надо заявку какую-то подавать, тебе могут предоставить эту возможность, не предоставить. Я не знаю, подавали мы заявку. В процессе, да? Видите, значит, скоро мы там тоже будем. Но свободно там создавать каналы пока нельзя, поэтому нас пока там и нету. Рано или поздно мы там тоже будем. Я не знаю, насколько вы сильно по этому поводу страдаете. Пока я не вижу поводов страдать. Значит, все остальное уже работает, аналоги этого Макса. Пока работают, пока пользуемся. Как только появится возможность, мы будем и там. Мы стараемся быть везде, да, потому что главное это то, что происходит у нас здесь, в эфире и на волнах. В наших FM-волнах, да, поэтому 94.8, если вдруг кто забыл. А остальное просто способы донесения нашего контента до вас. Да, Александр.
Друзья спрашивают, на Кубани будем ли мы в
Одноклассниках? Спрашивают они в 2009 году, наверное, да, задавали они тебе этот вопрос? Как на Кубани не работает в ВК-видео, например, или ВК? Что-то плохо, да? С интернетом. Тогда они должны спрашивать, будем ли мы в Одноклассниках, в смысле, просто в школе, да, на встрече выпускников, что-нибудь такое, или в газетах, наверное, и тогда лучше подойдет вариант, если с интернетом проблемы. Хотя я бывал и на Кубани, интернетных проблем не замечал. Мне кажется, в Станице Советской нет, да? В Станице Советской я еще пока не побывал. Судя по тому, как ты меня туда зовешь, рано или поздно мне придется там побывать тоже. У них там еще Вайбер есть, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Запрещен Вайбер у нас, да? Или заблокирован, или запрещен прям. Пускай будет запрещен. Я не знал. Открылась для меня новая плоскость только что. Вспомнили, называется, на свою голову. В MySpace у нас тоже нету, если что, да. В Mail.ru, мир Mail.ru и ICQ тоже мы пока отсутствуем, и, видимо, там... И не будем присутствовать, так как и соцсетей этих больше не существует. Ладно, значит, давайте. Стас Лока спрашивает: спецпосланник Трампа Уитков прилетел в Москву? Насколько я понимаю, пока не прилетел. Хотя ожидали его на выходных. И даже была информация, что он прилетел. Потом эту информацию опровергли. Уитков пока в Москве не был. Ну, поговаривают, что должен будет прилететь завтра. У нас, получается, 8 число – это пятница, да? 8 число – это тот самый день, когда истекает ультиматум Дональда Трампа. Накануне, соответственно, Уитков должен будет успеть залететь. Сегодня, вот самая свежая история, Дональд Трамп пообщался с Зеленским. Об этом сообщил сам Зеленский. Никаких сверхъестественных подробностей разговора, естественно, нету. Пока есть только пост от самого Зеленского по поводу того, что, ой, очень продуктивный разговор, мы все обсудили, мы так благодарны президенту Трампу, он теперь, на всякий случай, благодарит всегда и всех, с тех пор, как ему на это указали, вот, он благодарит надо, не надо, он поблагодарил очередной раз Дональда Трампа за его потуги как-то там разрешить этот конфликт, сказал, что вот, вообще, все это обсудили европейскую инициативу, что уже несколько стран, там Нидерланды, Норвегия и, по-моему, кто-то еще один, значит, согласились покупать вооружение у Соединенных Штатов Америки для Европейского Союза, для Украины, то есть Европейский Союз здесь, кстати говоря, за скобками, мы об этом тоже поговорим, оказался. Вот. Ну, в остальном нету. Но, учитывая, что мы говорим про определенный временной промежуток, когда еще и Уитков должен будет приехать, да, ну вот с украинской стороной американцы пообщались в очередной раз. Теперь, видимо, мы на очереди, но у нас будет прям визит аж с спецпосланника. Должен быть. Я не видел никакой информации о том, что он вдруг не прилетит. Помимо этого, история с тем самым ультиматумом Дональда Трампа стоит на грани полнейшего фиаско, потому что уже и помимо Китая, который публично отрекся от этого предложения американцев, такого вежливого, да, в ультимативной форме, Индия сделала то же самое. Чудо никакого... Ну, хотя, смотря вот как вы смотрите на мир. Если вы пессимист, то вы наверняка ожидали, что и Китай, и Индия обязательно, значит, лягут под Соединенные Штаты Америки, нас кинут, и вот тут-то будет пиши пропало. Нет, не произошло ничего подобного. Индия публично устами аж самого Моди осудила подход Соединенных Штатов Америки к тому, как они собираются вести свою экономическую внешнюю политику. Сказали, что мы суверенная страна, мы будем делать то, что мы хотим, тем более, что вы лицемеры поганые. Все те, кто нас призывают отказаться от российской нефти, сами покупают эту нефть, намекая на Европейский Союз, ну, не намекая, на самом деле, прямым текстом об этом заявляя, покупают у них эту самую нефть в количестве в 3 раза превышающем наше количество. Это вот та самая нефть, которая в какой-то момент перестает быть российской и становится неопознанной нефтью, где-то там в нейтральных водах, видимо, да. Вот речь именно об этом. Поэтому вы, лицемеры, не можете нам диктовать, как нам быть. Мы такой подход Соединенных Штатов Америки очень сильно осуждаем, порицаем и подстраиваться под них не будем. Соответственно, Индия тоже мимо. Дональд Трамп продолжил наезды на Индию. Уже там просто доходит до безумия. Он говорит, что да им просто наплевать, сколько гибнет Украина. Они все равно продолжают спонсировать, значит, Россию покупками у них энергоресурсов. Да как так можно? Ну, это уже, честно, на мой взгляд, совершенно несерьезная риторика, даже учитывая, что мы говорим про Дональда Трампа. Ну, да, в последнее время у человека заскок на заскоке. История с подводными лодками, который он должен был куда-то там, значит, запустить поближе к России, получила свое развитие в таком же заявлении просто от Дональда Трампа. Он буквально на следующий день сказал: подводные лодки, все, приплыли. Это очень быстрые подводные лодки, да, они летают примерно так же, как они плавают, видите, я даже говорил, плавают так же, как летают самолеты, примерно в таком же темпе. Они моментально приплыли туда, куда сказал Дональд Трамп. Мне кажется, он как в старой доброй какой-нибудь стратегии, знаете, на компьютере вот жанр такой игры был и существует до сих пор, который я очень сильно люблю. Вот он, видимо, где-то просто завод по изготовлению подводных лодок поставил просто поближе к территории России, сразу же там где-то за 30 секунд выпустил, развился до нужного уровня и выпустил там, да, сразу парочку подводных лодок, иначе походит на, как говорят в деревнях, булшит Дональда Трампа немножечко, да, ну, не может же этот человек, да, нам врать, правильно, и своим гражданам, вряд ли. Значит, они куда-то приплыли. Все, на этом, мне кажется, разговор исчерпан по поводу подводных лодок. Они где-то были, они куда-то приплыли. Ставим лайк, значит, этим. Телепортация лодок, вот пишет 34-й. Видите, все-таки Америка не просто Great Again шагнула в новую эпоху, где они изобрели телепортацию. С чем мы можем их поздравить? Может быть, телепортируют по-быстренькому себя на Марс и избавят планету Земля от страданий, которые связаны с звездно-полосатым флагом и все, значит, что там под ним происходит обычно. Подводные «Жигули», пишет Виталий Фили. Я думаю, знаете, дальше пойдем. Эти подводные лодки, они, конечно, на турбо-шестноре были тогда, получается, судя по темпам, в котором они перемещаются, на заварочках, все как надо, турбо-шестнарь быстренько донес эти подводные лодки до нужного места. Но на самом деле это, значит, шутки шутками, но мы на уровне Министерства иностранных дел заявили, что больше не считаем, что мы должны исполнять договоренности, значит, по договору о нераспространении ракет средней и малой дальности. И это означает, что в ближайшее время нас на риторическом уровне так точно, а скорее всего и на практическом, ждет развитие вот этой истории с ракетами в Европейском Союзе. Они, американцы, заявляли о том, что они хотят поставить энное количество ракет своих, которые могут нести ядерные боеголовки в Германию. Собственно, с этого и началась вот эта кутерьма вокруг этого договора. Мы сказали, что мы тоже больше, значит, это исполнять не будем, поэтому, видимо, тоже где-то появятся наши ракеты в определенное время. Я почему-то ставлю на Белоруссию и на Калининград, вот на эти места, мне кажется, что там вполне возможно будет размещение таких ракет. Это эскалация. Это ровно она и есть. Здесь никаких подводных камней я не вижу. Мы идем на эскалацию. Ну, помимо этого, значит, на фоне всех этих заявлений и новостей по поводу того, что значит, Индия, Китай публично послали Соединенные Штаты Америки со всеми их ультиматумами, на фоне того, что Дональд Трамп уже сегодня заявил, что он вот прям сегодня повысит торговые пошлины для Индии, то есть не будет дожидаться пятницы, когда будет истекать вот его срок, который он сам себе дал, значит, срок его ультиматума. На фоне всего этого отличные есть публикации в западных средствах массовой информации, абсолютно различных, значит, средствах массовой информации. Ну, давайте начнем с Reuters. Под надписью, значит, «Эксклюзив», на секундочку. «Путин не верит в ультиматум Трампа и уверен в победе России. Россия не намерена следовать ультиматуму, срок которого истекает в пятницу, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю», сообщает в Reuters. По их словам, Владимир Путин уверен в победе России, поскольку Генштаб заявил, что украинский фронт рухнет через 2-3 месяца. Это вот такая цитата, которая разлетелась вообще по всем средствам массовой информации на разных языках. Значит, главный тезис. Президент России не хочет злить Трампа, но его военные цели важнее, чем улучшение отношений с Западом. Кремль уверен, что Трамп вообще не уверен, что Трамп вообще выполнит свой ультиматум, потому что он и раньше угрожал, а затем не предпринимал никаких действий. Москва не верит, что Китай прекратит покупать ее нефть. Путин беспокоится из-за ухудшения отношений с США, но не может себе позволить закончить войну только потому, что этого хочет Трамп. Источник также сообщает, что переговоры в Стамбуле не имеют реального содержания, за исключением обсуждения гуманитарных обменов. Ну, давайте констатируем, что все-таки даже в западных средствах массовой информации люди умеют видеть то, что происходит на самом деле, да, ну, потому что это вообще все, в принципе, похоже на правду. Вполне себе похоже на правду. Не знаю, насчет вот этого вот 2-3 месяца, это очень похоже на ими же распространяемые там 2-3 дня, или это причем связано с чем угодно, и с взятием городов, и с количеством ракет, на сколько дней их закончилось и так далее. Вот эти 2-3 месяца мне не очень нравятся такие формулировки, потому что вот чему нас точно научила специальная военная операция, что ни в какие заранее поставленные сроки упираться точно не стоит. Это все история непредсказуемая. Но это Reuters, да, это Reuters. На фоне, значит, этого также The Telegraph, вот бриташки подтянулись и сказали, что 59% немцев, согласно опросу, проведенному для немецкой телекомпании РНД, 59% немцев заявили, что вероятно или определенно не станут защищать Германию в случае нападения на нее. Лишь 16% немцев определенно готовы взяться за оружие, чтобы защищать страну. Еще 22% заявили, что вероятно сделают это. Эти данные представляют серьезную проблему для Министерства обороны Писториуса, которое возглавляет усилия по перевооружению Германии. Немецкая армия на протяжении десятилетий сталкивается с трудностями при наборе личного состава, поскольку призыв был отменен в 2011 году из-за его непопулярности. В заключении газета отмечает, что с аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны. В Италии лишь 16% граждан готовы защищать свою страну, а в Великобритании армия и флот ежегодно не выполняют планы по набору с 2010 года. 15 лет. А армия Британии, да, некогда владычица Марии, вот это вот сюда, никогда солнце не заходит. Британия, Германия, ну, Италия, как бы, и бог с ними, с этой Италией, честно говоря, да, они особо никогда воевать не умели, я не думаю, что они научились, может быть, они это осознали. Ну, то есть, чем, солями закидают? Ну, ладно, это, конечно, это от меня бравада немножечко такая, да, но не мог удержаться. Мискузи, пишет Миша Николаев, мискузи, да. Чао, аривидерчи называется. По Франции, к сожалению, данных нет, но что-то мне подсказывает, что европейское единство в этом вопросе покажет себя единым как никогда. А помимо этого, значит, что у нас есть еще из интересного? Политика сообщает, что Европейский Союз готовит санкции против Китая. Я думаю, что Европейский Союз в ближайшее время подготовит такие же санкции против Индии тоже. Bloomberg сообщает, что несмотря на попытки давления со стороны Дональда Трампа, Индия не собирается отказываться от российской нефти. Но это мы с вами уже обсудили. China Daily сообщает вот эта интересная мысль. Да, понятно, китайское издание в свою сторону тянет одеяло, но сама по себе мысль, она интересная. На ней мы даже, наверное, сосредоточимся в определенной степени. Трамп переоценил влияние США и не смог изменить правила мировой торговли. В публикации говорится о том, что не только о его попытке надавить на Китай и Индию в конкретном вопросе, связанном с Россией, но и в принципе в вопросе пошлин, что вся эта политика, которую продвигает на данный момент Дональд Трамп, того эффекта, который он хотел, она не возымеет, и просто самые необходимые для него страны, которые должны были пойти на уступки какие-то, они на эти уступки не пошли, и это приведет к росту инфляции в Соединенных Штатах Америки, росту цен на все различные товары, причем угадать на какие практически невозможно, вообще на все что угодно. И единственное, на кого распространяется влияние Дональда Трампа, так это на его же собственных вассалов, на Европейский Союз, о чем он, кстати говоря, сам недавно заявил в такой формулировке, что да, эти натовские страны делают все, что я им скажу. Еще недавно Соединенные Штаты Америки были страной, значит, полумертвой, в которой ничего не происходило, которую никто не слушал. Теперь они все под меня стелятся. И, ну вот, смотрите, лидеры НАТО делают все, что я хочу, заявил Дональд Трамп. Год назад наша страна была мертва, сегодня это самая горячая страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают все, чего я хочу. Тут тяжело с ним не согласиться. НАТО действительно под него подстроилось по полной программе. Все европейцы просто под него легли. Но в остальном этого не произошло. И вот мы с вами имеем интересную такую картину. Да? Ультиматум подходит к концу. Ультиматум не сработал. Китай и Индия отказались идти на условия Дональда Трампа. Причем как в конкретном ультиматуме, так и во всех этих торговых пошлинах и во всем прочем. Американцы продолжают конфронтацию с Китаем и Индией, договориться ни о чем не могут, наезды в соцсетях и так далее. Европейский Союз, который пошел на все условия американцев, даже на избыточные, даже некоторые в Европейском Союзе удивились вообще от того, что их значит, политики умудрились на это на все пойти и согласиться на такие условия Дональда Трампа, продолжают идти за Соединенными Штатами Америки, начиная конфликт с, уже в свою очередь с Китаем и Индией. Ну и вот западные средства массовой информации, которые утверждают, что Россия ни на что не пойдет, и несмотря на то, что не хотелось бы рушить тот вот шаткое то положение, которое есть между Россией и Соединенными Штатами Америки на данный момент, все равно свои национальные интересы ставят выше этих отношений, и было бы хорошо сохранить какие-то шансы на взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки, но сначала наши цели, цели специальной военной операции, и уже потом американцы. К чему это все идет, на ваш взгляд? А, ну и ракеты, конечно, ракеты, которые будут теперь то там, то тут снова базироваться. Уже я даже слышал такой тезис, заглядывающий в будущее, что будет новый Карибский кризис, и он может называться Белорусский кризис или Калининградский кризис. Вот. Но, с другой стороны, я бы тоже Кубу со счетов не списывал. Прекрасное место. Тоже надо бы как-нибудь посмотреть. Очень много всего хорошего слышал про Кубу. А, наши координаты. Давайте обменяемся мнениями. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, на Ютубе, в ВК-видео, в Телеграме. Везде подключаемся. Картофельный кипиш, пишет Миша Николаев. Ну, может быть и так. А, можно и в Пхеньян ракеты поставить. Ну, можно, но Пхеньян, честно говоря, справляется с этой задачей сам. Индия пока звучит очень базированно, но посмотрим. Тоже Виталий Филипп пишет. Первое, ведет ли Трамп свои Тексис, потому что он подстилает соломку, пытаясь сыграть надежно, старается. А, стремается. И второе, будут ли, что будет, если Тексис все-таки введут, и что в таком случае будет делать Индия? Ну, от того, ведет, он уже ввел 25, по-моему, процентов. Или 35% вот эти пошлины на торговлю с Индией составляет. Он их уже ввел. Он собирается... Это не самая низкая, мягко говоря, ставка. Самая низкая, по-моему, 10%. Есть еще 15%, тоже достаточно низкая. У Индии выше. Но он собирается ее еще сильнее увеличить. То есть, на самом деле, здесь... Ну, против Индии уже ввели эти пошлины. Поэтому, ну, Индия уже маневрирует в рамках введенных пошлин. То, что вот вы говорите, посмотрим, как будет себя вести Индия, если их все-таки введут, мы уже сейчас это с вами наблюдаем. Мы с вами сможем увидеть только повышение этих пошлин. Но пошлины уже введены, и Индия уже на это негативно отреагировала. Давайте обсудим, но после выпуска новостей, на «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 5 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте говорит Москва 94-8 FM, телеграм-канал радио говорит МСК латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу говорит Москва, подключайтесь, лайки ставьте. И подписывайтесь. Главное, везде подпишитесь на все наши ресурсы. Нам будет очень сильно приятно. Трамп когда начал вводить свои десятичные Тексис? Вроде как на той неделе. Значит, пока прошло мало времени. Это все равно, что заняться сексом, а на следующий день бежать в роддом в ожидании ребенка. Времени прошло мало. Надо подождать месяца. Для надежности 3. Посмотреть фактуру, тогда почитать любимую нашими журналистами импортную прессу. Нет, ну, наверное, но с другой стороны, если это уже будет история вся в разгаре, да, мы с вами смотрим на реакцию, которая поступает, ну, расчет был на что? Еще раз, препарируя Дональда Трампа и то, как он действует, у него всегда одна и та же формула. Он газует на 100%, рассчитывая на отдачу в 10-15%. Если получится... 20-25 от того, как он газанул, это вообще супер успех. Наблюдаем вот на примере всех этих пошлин. Европейский Союз, пожалуйста, вот он их продавил прям шикарнейшим образом, даже, я думаю, ничего подобного он не ожидал от них. Индию с Китаем продавить не смог таким же способом, также с наскока. Поэтому его задача была в том, чтобы Индия прогнулась в ответ на его угрозы. Индия, и Бразилия, и Китай, это вот три страны, которые должны были это сделать, Китай и Бразилия быстрее Индии отреагировали на это, на все, поэтому он в последнее время даже не упоминает Китай и Бразилию, он понял, что там уже все, уже бесполезно, на Китай вообще особо в публичном пространстве, он старался не наезжать, у них с Китаем идут очень тяжелые переговоры по поводу всего, чего только можно, гигантский товарооборот, невероятная взаимная зависимость, кто еще от кого зависит больше, большой вопрос. Поэтому с Китаем он старается все-таки действовать более дипломатично, практически не лезет в работу своих людей на китайском направлении, а в Индию влез по полной программе. Его задача была получить ответную реакцию от Индии, ту, на которую он рассчитывал. Он этого не получил. Ну, там сказать, что его послали, может быть, это для того, чтобы посимпатичнее звучало, можно так сказать, но на самом деле просто получили отпор. Они сдались под его натиском. Он не может сказать, что вот, смотрите, страны БРИКС делают все, что я им скажу. Как он говорит про страны НАТО? А задача его была именно такая, чтобы он мог и про них так говорить. А здесь вот вопрос заключается в том, на что он рассчитывал и почему он себя вел таким образом. Потому что, возвращаясь к публикации китайского издания и к формулировке, что он переоценил свои возможности, мне кажется, что вот это главный просчет Дональда Трампа. Он сам проговаривается, когда начинает рассуждать о своей собственной мощи, что вот страна была мертва еще год назад, а сейчас это самая горячая, там, невероятная супер-турбо-страна. Но вот за тот период, когда она, по его же собственным словам, была мертва, она огромное количество рычагов давления потеряла. И страна эта, в его понимании, она умерла не при Байдене. Это был долгий процесс с 90-х годов. Вот это вот глобальное могущество Соединенных Штатов Америки, оно уже совершенно не на том уровне, на котором было году это в 2000-м, там, 2003-м и так далее, при Джорджа Буша-младшем. Нет, уже совсем не так. И для того, чтобы она вдруг сейчас смогла снова давить на всех, и все под нее стелились, должно пройти явно больше времени, и больше должно быть предпринято Дональдом Трампом разных действий на экономическом фронте, на дипломатическом фронте, на каком угодно. И то, у меня большие сомнения, что можно будет вернуть позиции Соединенным Штатам Америки. И у много у кого такие сомнения. Мы еще когда только разбирали, там, что будет, если выиграет один, выиграет другой на выборах у них президента, мы же как раз ровно об этом и говорили. Слишком выросли конкуренты за то время. Подняли голову. Очень многие. И Китай, Бразилия, Индия, Россия. Это, конечно, страны, которые идут впереди этого списка. И с ними вот таким образом, просто надавливая на них, пытаясь продавить свои собственные интересы, уже работать не получается. И не получится. А он как будто об этом не знает. Он как... я даже не знаю, с чем, честно говоря, это сравнить. Вот ему показалось, что если он заступит на свой пост, то это уже автоматически означает, что Соединенные Штаты Америки стали снова великими. По его же любимому тезису. А оказалось, что это не так. И вот здесь и кроется главный просчет Соединенных Штатов Америки. Ну, как мне кажется. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
А вы знаете 15 августа какой международный праздник?
Какой 15 августа международный праздник?
Не знаете. Подскажу. День независимости Индии. Алло.
Угу.
Так, ну, я скажу, я дружил с индусами. Они интересные ребята. Значит, они отмечают этот праздник примерно как мы отмечали или 1 мая в Советском Союзе, или 7 ноября. Им очень нравится этот праздник.
Uh-huh.
И каждый раз, когда я говорю, ребята, жили бы, да, бы в дружбе с Англией и были бы побогаче, я говорю, они взрываются, они не хотят ни под кем жить.
Uh-huh.
И когда я говорю, что, ребята, у вас там страна не очень чистая, там, ну, мусор там, ну, так по делу говоришь, взрываются, говорит, не хочешь не ездить.
Uh-huh.
То есть страну они свою любят. И праздник для них вот этот не пустой звук. Но видел, сам столы собирают, они искренне радуют свою независимость. Хотя основная часть народа живет небогато. Ну, вот примерно так. То, что я знаю, знакомство с индусами, ребятами.
Ну, вы намекаете на то, что эти ребята, индусы, не особо готовы в очередной раз ложиться под англосаксов. Слушайте, про Индию я не буду врать, я не специалист по Индии конкретно, но все-таки что-то да слышал, что-то да знаю, что-то дочитал. И, насколько я понимаю, разное есть, очень такое спорное отношение в Индии к колониальной эпохе, когда они под британцами были. Все сходятся во мнении, что да, наверное, все-таки независимость лучше. Но насколько ужасно было колониальное вот это английское иго, там все-таки бывают споры. Ну, независимость, да, независимость неплохо, учитывая, что мы как цивилизация сильно древнее тех же самых англичан, которые с нами такие вещи делали, что мам, не горюй. Так, Стаслок пишет: уважаемый ведущий, меня тут поправили на вашем радио, правильно говорить индийцы, а не индусы. Но я сам об этом оговаривался на прошлой неделе, по-моему, да, что индусы — это только те, кто исповедует индуизм, да, там такое, по-моему, есть объяснение этому. Не зацикливайтесь сильно, можно говорить и индийцы, можно говорить и индусы, мы, главное, друг друга поняли с вами. А если нас слушают и индийцы, и индусы, да, в случае чего не обижайтесь, братья, мы вас любим. Мы всех любим, мы же русские. Трамп – это заложник стереотипов, который слишком сильно уверовал в стереотип. Как такие же любители СССР, которые думают, что, проголосовав за КПРФ, вернут Союз, вернут рубли с Ульяновым, вернут тот самый вкусный пломбир. Да, ну, странная параллель, конечно, именно с Советским Союзом. Я понимаю, что это ваша любимая параллель, Виталий, но... Заложник стереотипов, да, хорошо написал Митч Николаев, по-моему, написал, что... Вот, неделю на бокс походил, намекая на Дональда Трампа. Ну, да, вот как человек, знаете, который... мемы есть, гуляют они уже давным-давно по интернету, разные вариации на эту тему, когда ты вот первый раз в зал пошел и сразу стоишь у зеркала и смотришь, какой у тебя, ух, бицепс, у тебя там все появилось, хотя ты первый раз только туда пришел, на беговой дорожке побегал, и уже кажется, что вот он, виден результат. Так же и здесь, только у Дональда Трампа поход в зал – это просто его приход во власть. То есть он сам по себе зал. Он настолько прекрасен, непобедим и невероятен в переговорах, что он просто своим присутствием в Белом доме сразу делает Америку великой. Это неправда. Это просто так не работает. Тем более, что насколько он великий и невероятный там во всех своих проявлениях, и переговорщик, и военный стратег, и кто угодно, и дипломат, тут тоже возникают, конечно, вопросики, учитывая его поведение в последнее время. Но это он так видит. Да, вот он такой вот интересный человек. Есть угроза, что iPhone 17 будет последней моделью яблока. США у Индии телекоммуникации покупают, они без связи останутся. Я думаю, что они без связи, конечно, не останутся, но то, что в определенный момент с ценами может произойти ситуация, определенно, это да, может быть. Сами без карии, дженериков офигеют, пишет Миша Николаев. Орешник готов к старту, пары разведены, Лытков посмотрит в прямом эфире, пишет Валерий. Так, это вот повторение этого. А что значит термин из-за непопулярности о призыве в армию, пишет ВИД? Это про Германию, да, вы имеете в виду? Ну, то и значит, что это подобный вид формирования армии был непопулярен в немецком обществе. Сделали, видимо, какие-то опросы, решили, что просто полностью контрактная армия будет лучше, и отменили призыв как таковой. Ну, вот я думаю, что армия в принципе непопулярна в Европейском Союзе, и мысль о том, что придется воевать, так тем более еще и с русскими, ну, как мы видим по их же собственным опросам, на свою аудиторию эту мысль не находит. Находит там, говорит, 16 несчастных процентов, что логично. Так, в школе хотел написать доклад по индуизму, мама мне из библиотеки притащила книги по иудаизму. Ну, написали хотя бы по иудаизму-то. Понятно, что по-другому. Это как, да, Индия, Америка, вот эта вот история. Как у Колумба, у него тоже немножко в другую сторону, но такая же ошибочка получилась. Трамп — это же бигдильщик, он — это синоним успеху. Да, ему так казалось. Вообще, наблюдая сейчас за Дональдом Трампом, немножечко даже его жалко. Не поймите меня неправильно, не фанат я Дональда Трампа, но когда он пришел на свой пост, и то, что он декларировал в тот момент, когда он пришел, то, что декларировали его сторонники, которые практически все уже не с ним, именно те, кто отвечал за публичное выражение мнения вот этого мага-сообщества, Илон Маск, Карлсон, вот эти вот ребята, внушало надежду на то, что Соединенные Штаты Америки войдут с вот этими республиканцами в лице Дональда Трампа и его сторонников в эпоху реализма, реально посмотрят на то, как выглядит мир сейчас, и постараются сохранить Соединенные Штаты Америки в качестве сверхдержавы, очень могущественной глобальной сверхдержавы, но уже не контролирующей весь мир. Больше сосредоточиться на самих себе, оставят, соответственно, свое экономическое могущество, будут невероятно богатой страной, военно мощной и так далее, но свою вот эту вот гегемонию и наглость в общемировом смысле немножечко поумерят, потому что сил у них явно на все не хватает. Ну вот, так как эти люди от Дональда Трампа отдалились, и больше его сторонниками, судя по всему, не являются. А теперь его сторонниками являются люди из другого совершенно лагеря республиканской партии. Больше таких мыслей в голове у Дональда Трампа нет. И он по старой доброй памяти пытается как-то контролировать весь мир. Но получается у него в основном на словах. Кстати говоря, поговаривают, что Моди еще и обиделся на американцев и Дональда Трампа из-за того, что тот начал говорить о том, что он разрулил конфликт между Индией и Пакистаном. Хотя это совершенно не так. И вот такая вот необъяснимая наглость со стороны президента США Индию тоже немножечко покоробила. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. 7373948. Звонок, номер для звонков в прямой эфир. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Олег. Да, совершенно верно. Вот Трамп переоценил свои силы по отношению вот, ну, к давлению на Китай, Индию, Бразилию и Россию. Соответственно, на них экономическое, вот, политическое давление, ну, действительно, явно переоценил. Вот, с другой стороны, вот сегодня снова там поговорил по телефону с Зеленским, но ничего не слышно. Вот, ну, что делает Трамп, как выражается МИД, субстантивно? Вот что он конкретно делает для приближения, так сказать, мира на политическом уровне? Ведь он, в принципе, согласен с тем, что Украина должна быть неядерной, нейтральный, внеблоковый. Трамп, ну, по его прошлым высказываниям, был на это, так сказать, согласен, что Крым должен, естественно, быть российским. Он все правильно в прошлом говорил. Но он не навязывает эту свою точку зрения по поводу там нейтральности, безъядерности Украины, внеблоковости тому же Зеленскому и властям, так сказать, Украины. Ну, или не может навязать. То есть какой-то вот практической пользы от разговоров, в общем-то, мало. А такими позициями, которые абсолютно не устраивают Россию, невозможно с Россией, так сказать, заключить мир или подвигнуть ее, да, к миру. И тоже, ну, если долетит Уитков, интересно, конечно, какой там, ну, диалог состоится с российским президентом, но, собственно, здесь действительно не просматривается пока вот этих политических решений. Вот. И что касается, значит, опять вот Блумберг, да, говорит 2-3 месяца, ну, его бы устами мед пить. Потому что сначала Буданов в апреле, что ли, заявлял, что до 1 июня, что в июне может у нас там начаться обвал фронта, Буданов в Раде выступал. Ну, что-то пока его вот эти мрачные пророчества, к сожалению, не сбываются. Поэтому вот эти все там 2-3 месяца, 1 июня и так далее, вот пока это все не выстреливает. К сожалению, большому не выстреливает.
Ну, я поэтому вот, и сказал, что к срокам, да, надо относиться аккуратнее. Я вот вообще призываю не давать никаких сроков.
И здесь, да, и Трамп, ну что он 8-го, в очередной скажет раз, 10-й, ну, я умываю руки, я сделал все, что мог, или что, отменит санкции против Индии, там, США, фу, прошу прощения, Индии, Китая, там, Бразилии, нет. И что-то там попытается против России ввести. Наверное, после 8-го действительно будет пытаться вводить санкции против России. Но как одновременно с этим вести с Россией диалог по поводу мира? Вот это вот тоже как-то логике не поддается, в принципе. Поэтому здесь пока очень сложно.
Да, спасибо. Дело не в Трампе. Увидели хоть одного политика в любой стране, который соблюдает все, что он обещал на выборах. Все они лжецы, очевидно же. Да здесь дело не в том, что надо соблюдать то, что ты говоришь на выборах. Дело в том, что, ну, можно там какие-то конкретные обещания не выполнить. Это понятно. Особенно если ты популист по своей сути, каким является Дональд Трамп. Да, ну ты хотя бы, ну, по идее, должен соблюдать определенный вектор. Ты же с какой-то повесткой шел на выборах. Ну, ты должен в каком-то определенном направлении идти. Он идет просто в прямо противоположном направлении от того, что он хотел делать с Соединенными Штатами Америки. Он уходит вообще в другую сторону. Это полная противоположность тому, о чем он говорил. Вообще полнейшая. Он ничего из этого не соблюдает. Не настолько. политики все-таки себя ведут. Рогов пишет: Георгий, добрый вечер. Вот вы говорите, что у США не хватает сил. А почему? Вы имеете в виду, не хватает сил контролировать весь мир? Ну, вы тоже посмотрите на то, как это выглядит на практике. Мировой полицейский, единственный гегемон. Да, как они говорят, так оно и будет, так оно и работает. Вот что такое были Соединенные Штаты Америки после развала Советского Союза. С этим спорить, мне кажется, есть люди, которые спорят, есть люди, которые не признают, что Советский Союз потерпел поражение в холодной войне, но мне кажется, что ну, просто надо посмотреть на карту и увидеть, какая страна до сих пор существует, а какой страны уже не существует в том виде, в котором она, собственно, эту холодную войну и проиграла. Поэтому мне кажется, что здесь очевидно. И после этого Соединенные Штаты Америки делали все, что они хотели. Прекрасно развивались, зарабатывали деньги, воевали с тем, с кем хотели. Им никто не говорил ни слова поперек. Они настроили гигантское количество заводов в странах, где рабочая сила сильно дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки. Печатали свои доллары, потребляли гигантское количество товаров. Немножечко разлагались у них мозги. Они уходили в самокопание. Ушли в это самокопание настолько, что умудрились у гигантского процента своего населения разложить в голове вообще понятие, там, что вот существует мужчина, женщина там, и так далее. Вот они, у них такой экзистенциональный кризис произошел. Из-за того, что ну, они просто нужны какие-то проблемы, которые надо решать, правильно? Все остальные проблемы для нас решаются автоматически в мире. Будем решать вот эти вот проблемы у нас в голове, больные проблемы. А в итоге, когда страны окрепли в мире, несколько стран окрепло, оказалось, что они больше на них повлиять не могут. Они не могут диктовать свою волю Китаю, они не могут диктовать свою волю России, Индии, Бразилии. Они не могут диктовать свою волю даже своим ближайшим союзникам, таким как Израиль, например. Они не могут диктовать им свою волю. Они не могут диктовать свою волю своим ближайшим союзникам, таким как Саудовская Аравия, которая тоже поверила в себя, мягко говоря. То есть, ладно, на противников потенциальных они не имеют влияния, они даже на своих союзников этого влияния не имеют, кроме немощной убогой Европы, которые управляют люди, которые делают все для того, чтобы экономическое, военное, культурное, политическое могущество Европы было помножено на ноль как можно скорее. Вот этими ребятами они крутят, вертят, как хотят. Все остальные им особо не подчиняются. И даже Украина, которая на 1000000% зависит от Соединенных Штатов Америки, они воюют их оружием, они расплачиваются их деньгами, они их деньги воруют. Они пользуются их средствами массовой информации, чтобы влиять на политические процессы внутри Соединенных Штатов Америки. Они даже вот на этих ребят не могут повлиять нормально. Они не могут их заставить делать то, что им нужно. И постоянно сталкиваются с противостоянием со стороны той же самой Украины. Ну вот из свежего интересная такая была история Юлия Тимошенко. Я не помню, кому она давала комментарий, кому-то тоже из американцев, по-моему, начала говорить о том, что, слушайте, мы вообще-то не Афганистан. Хорошее сравнение, мне нравится тоже, мне кажется, она мыслит все-таки в правильном направлении, но она наезжает на них. Наезжает на Соединенные Штаты Америки в первую очередь. Говорит, мы не Афганистан, Афганистан это failed state. А мы это современная, демократическая, прогрессивная европейская держава, и с нами нельзя, как с Афганистаном. Нам вы должны помогать и кланяться нам в ноги, грубо говоря, говорит Юлия, как Владимировна она, по-моему, да, по отчеству. Вы должны нам помогать и кланяться нам в ноги за то, что вы нам помогаете, потому что мы вообще-то совсем не Афганистан. Намекая на то, что ну, в Афганистане недолюди, недострана, и, пожалуйста, только не бросайте нас, как Афганистан. Еще вот такой намек тоже там присутствует. Но при этом через наезд. Это говорит об отсутствии контроля. Конфликты по всему земному шару. Индия, Пакистан, Таиланд, Камбоджа. Израиль, Иран, Израиль, сектор Газа, Израиль, там, Израиль просто со всем регионом. Россия, Украина, понятное дело. Европа, Россия находится ну, в стадии такого теплого конфликта. Повсюду конфликты. которые они с этими конфликтами сделать ничего не могут. Да, Трамп говорит, я всех помирил везде, но он по факту не помирил нигде и никого. Ни одного документа нет, ни одной резолюции нет, ни одной фотографии с рукопожатием нет. Все конфликты находятся, ну, если не в самой горячей фазе некоторые из них, то они такие очень-очень сильно тлеющие. То есть огонь там виднеется. Он в любой момент, надо чуть-чуть просто как-то туда еще розжига подлить, и все, капельку, и снова будет пожар такой, который он типа якобы затушил. Это он на своих словах только все эти конфликты урегулировал. На самом деле он не урегулировал ничего. Точно так же, как и его предшественник. И более того, он даже старается дальше разжигать. И эти конфликты, и конфликты, в которые будет вовлечена уже и его собственная страна, Соединенные Штаты Америки, напрямую, о чем и говорят вот все эти разговоры про ядерные ракеты, подводные лодки и среднюю и малую дальность. Вот почему у них нет контроля, вот почему они слабее, нежели чем были там в нулевые, например. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 5 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, в ВК-видео и даже на Ютубе. Кстати говоря, поделитесь, он работает у вас или нет. У меня вот сегодня работал по какой-то необъяснимой причине с мобильной связи. С телефона просто, не по Wi-Fi. Там просто на Ютубе и в ВК-видео «Говорит Москва» вбиваете и находите наш канал. Одинаково называется и там, и там. Подпишитесь везде и выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше. Вот в конце я не успел зачитать, вот Виталий написал в конце прошлой получасовки. «Мы настолько ущербны, — написал он, — что бесконечно смотрим на Штаты». Вы не одиноки вот в такой оценке, что типа на кого-то смотреть — это вот признак того, что ты ущербный. Я с вами не согласен полностью, кардинально и на 100%. Потому что это как раз с нашей точки зрения, на мой взгляд, мудрость. И показатель мудрости, что мы смотрим. Это как, знаете, когда вот ты выходишь на футбольный матч, баскетбольный матч, на боксерский поединок, на, там, я не знаю, на теннисную игру и так далее, вообще не изучая своего соперника. Вообще не понимая, как он будет действовать в атаке, как он задействует фланги, какие у него игроки, у каких игроков там, какие ноги рабочие, если мы про футбол говорим, как они любят обороняться, как они любят атаковать и так далее. Ты просто выходишь, потому что ты знаешь, что ты играешь лучше, чем он, ты вообще самый лучший, ты не просто не играешь лучше, чем он, тебе не важно, потому что ты сам знаешь про себя, что ты лучше всех, и ты отталкиваешься только от самого себя. Команду, которая таким образом играет в футбол или в любой другой вид спорта, которая побеждает, вы не найдете. Потому что самая, даже самая мастеровитая, самая мощная команда все равно должна изучать соперника. Тем более в наш современный век, когда есть гигантское количество факторов, которые и ты можешь подчеркнуть, и о тебе могут подчеркнуть, и отталкиваясь от которых, ты можешь определенным образом как-то все это сопоставить и придумать свою тактику и стратегию. Это вообще необходимо, несмотря на то, насколько ты хорош, ты должен понимать, насколько хорош или насколько плох твой соперник. В том числе ты должен понимать, в чем плох ты. Чтобы понимать, может ли твой соперник, изучив достаточным образом тебя, воспользоваться твоими слабостями. Поэтому то, что бесконечно мы смотрим на Штаты, мы бесконечно смотрим, слава богу, и на Штаты, и на Европейский Союз, и на Индию, и на Китай, и на Бразилию, на всех-всех-всех. У нас с этой точки зрения вообще экспертизы хватает по любому региону мира, и слава богу. А вот та тактика, которая, видимо, вам нравится, ей как раз пользуются Соединенные Штаты Америки, которые уровень своей экспертизы по абсолютному большинству регионов опустили до нельзя. И, собственно, сейчас пожинают плоды того, что они в свое время сделали. Они расслабились, они поверили в свое супермогущество. Но никакое супермогущество вечно не длится, особенно если ты не пытаешься каким-то образом его продлить, и просто сидишь на, значит, вершине горы и наслаждаешься прекрасным видом и своим положением, и плюешь вниз. Рано или поздно к тебе подползут, тем более, что ты не смотришь вниз, вообще не ориентируешься на всех тех, кто там внизу копошится, и тебя с этой вершины скинет. Во времена Холодной войны в Соединенных Штатах Америки, там, в 80-х, 60-х, 50-х, ну, вот, все, что в момент противостояния с Советским Союзом. Экспертиза по Советскому Союзу была в разы выше, нежели чем сейчас экспертиза есть и по Российской Федерации, и по Китаю, и по Индии, и даже по Европейскому Союзу в нынешних Соединенных Штатах Америки. И это их проблема. Поэтому это как раз не ущербность. Это невероятное преимущество, и слава богу, мы так именно делаем. Надо изучать своего противника, насколько бы не был ты хороший, насколько бы не был слаб он, или хорош и так далее. Это как смотреть на наркомана или алкоголика и делать выводы, пишет Павел. Не очень. Вот, Виталий пишет, экспертиза нужна слабым. Виталий, ну, мне даже как-то грустно, что вы таким образом смотрите на мир. Слушайте, сейчас... А, это в Лиге было. Последняя Эль-Классика. Последние несколько Эль-Классика. Вот давайте я вам из мира футбола. Мадридский Реал суммарно проиграл все матчи Барселоне в этом сезоне с каким-то неприличным счетом. Там что-то 15-4, 15-5, ну, что-то такое. Неприлично, практически все разгромами. И главный тренер мадридского Реала, который выиграл в своей жизни все, мадридский Реал — одна из самых титулованных команд в мире, многими называется величайшей командой в истории, я, в принципе, наверное, могу даже частично с этим согласиться, но только частично, все-таки, да, симпатии к Барселоне мне не дают согласиться с этим полностью, главный тренер, бывший уже на данный момент, ну, тогда он тренировал эту команду, Карло Анчелотти, пришел к Флорентино Пересу, к президенту мадридского Реала, с своеобразной просьбой. Он сказал, вот у Ханси Флика по ту сторону, в Барселоне, аналитический штаб 17 человек. Аналитиков, которые просто анализируют игру соперника. А у меня 4. И именно поэтому мы им проигрываем разгромно, постоянно, потому что их аналитика в 3 раза выше, нежели чем у нас. При том, что у них меньше финансовые возможности. У них вообще финансовые проблемы, на самом деле. У них половина состава, это, говорит, молодежь, воспитанная из ниоткуда и так далее. Но при этом у них бешеные аналитики, и это в том числе, конечно, позволяет им нас обыгрывать. Из раза к разу. Мадридский Реал слабый, например, в вашем примере. Да, конечно, нет. Мадридский Реал — одна из величайших команд в истории. И на данный момент Мадридский Реал прекрасен с точки зрения своего состава. Мбаппе, Беллингем, там Родриго, Винисиус, Вальверде и все прочие Куртуа играют за эту команду. Чемпионы мира, победители Копа Америка и так далее. Но нехватка аналитики не позволяет главному тренеру нормально подстраиваться под каждого из соперников. Поэтому то, что экспертиза нужна слабым, в первую очередь так считают только неграмотные руководители. Ну, это все. Если вы где-то и чем-то руководите, Виталий, то я сочувствую этой организации, которую вы руководите. Потому что с таким подходом успеха она добьется вряд ли. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
А вы знаете, ну, быстренько, конечно, я с вами согласна. Врага надо знать в лицо, и тут, по-моему, даже обсуждать нечего. Я немножко свои соображения, если позволите. Почему у Трампа и вообще у Америки сейчас немножко не все получается руководить миром? По-моему, тут сошлись два момента. Первое – это объективный процесс суверенизации государств, ну, просто он объективный, по историческим меркам смотреть. И плюс, все-таки, понимаете, без всяких иллюзий и так дальше, на данный момент все-таки личностно Трамп не такая, простите, полная скотина, как предыдущий его, ну, тот, кого он сменил. Тут, возможно, даст еще же скачать. И тут сказать мы не можем. Но посмотрите, все-таки ведь что делал сонный, когда он был еще не сонный? Что-то не так, что-то надо сделать, подчеркнуть, показать, что как раз мы самые главные в лавке. Бабах по невинной совершенно Югославии, да, бомбежки. И это, ну, много чего. Вот. А все-таки у Трамп, у него что-то человеческое как-то теплится. Но понятно, он и политик, и человек довольно, ну, вздорного такого плана. Мы ничего вперед... Я только на сегодняшний момент. Вот у меня такие мысли, понимаете? Поэтому он вот так вот совсем по-жесткому, он все-таки как-то старается, ну, все-таки как-то более-менее, так сказать, с каким-то гуманизмом поступать. Mm-hmm. Мне кажется. Mm-hmm. Пока так.
Но спасибо. По поводу предыдущего сонного, пока он еще не был сонным, это имеется Джо Байден, да? Он тогда сенатором был. Когда югославские события были. Все-таки решение он не принимал, просто выступал за. И тогда он вообще не был сонным, да, действительно был политиком в рассвете сил. А этот типа нет, у этого гуманизм. Ну, на секундочку, уже кто-то даже считал, какие-то аналитические агентства американские, сколько он нанес ракетных ударов по миру, по всему, за то время, пока он находится у власти. Он, по-моему, уже перебил Байдена, который 4 года был у власти. Это просто про гуманизм. Все-таки я бы не вообще не говорил бы про гуманизм, когда мы говорим про президента Соединенных Штатов Америки и вообще про там, президентов практически каких угодно стран. Просто этот разговор в их пользу не будет. Вероятность 90%. А у него до сих пор, на мой взгляд, есть все шансы свернуть в правильном направлении. Немножечко поумерить свой вот этот вот глобалистский турбопыл. Сосредоточиться на себе. И как кто-то мне тут писал, уже убежало, к сожалению, это сообщение, что он просто банальный торгаш, он все ищет, куда продать повыгоднее. Вот заняться тем, что он умеет действительно лучше всего торговать, впаривать и зарабатывать деньги. Вот этот шанс у него еще есть. Противостояние с Россией, Китаем и Индией ни к чему хорошему Соединенные Штаты Америки при любых раскладах не приведут. Противостояние даже поодиночке с каждой из этих стран не приведет. Ну, Индия все равно, да, как будто вот мы больше всего в Индии сомневаемся. Но я в этом все равно уверен. Но если мы берем Китай и Россию, тут мы уже вообще ни в чем не сомневаемся. Ни к чему хорошему это привести не может. Здесь можно либо найти какие-то точки соприкосновения, как в свое время находили, между прочим, и американцы, и Советы, Америка с Советским Союзом находили эти точки соприкосновения несколько раз за историю Холодной войны. И разрядки были, и напряжение, и потом снова разрядки. Возможности есть. Самое интересное, что в первую очередь эти возможности оставляем для него мы и китайцы. Мы не рвем никаких отношений. Мы не ультиматумами с ними не разговариваем. Мы готовы общаться. Но прогибать не получится. Если он решит, что надо, ну, дальше прогибать и так далее, и тем более сосредоточиться на украинской проблеме, ну, это ни к чему, кроме как его историческому забвению, не приведет. Как его сонного предшественника. А этот закончил именно этим. Виталий продолжает. Георгий, если бы у нас была профессиональная экспертиза по штатам, то, начиная с ВОЗ, наше руководство понимало бы, что Запад впишется за Украину. Я с вами не могу здесь согласиться, потому что, как показала практика, экспертиза ни с одной из сторон не сработала в этом контексте. И все решения, которые принимались по украинской проблематике, они принимались спонтанно, не основываясь ни на какой экспертизе со стороны Запада. Первоначальная их реакция вполне отвечала нашей предполагаемой экспертизе. Естественно, я не знаю, какие экспертные сводки клали на стол людям, которые принимают решения. Но первоначальные их решения действительно отвечали этим критериям. Потом они решили рискнуть и в своей импровизации, ну, пришли туда, куда пришли. Можно сказать, что Запад коллективный выиграл от своего тогдашнего решения? Я так сказать не могу. У меня язык не поворачивается. Я победы никакой, честно говоря, не вижу ни в чем вообще. Нету ни одного пункта, по которому Запад был бы коллективно, особенно в плюсе, по сравнению с 2021 годом и его концом. Ну, или с началом 22-го. Ни одного пункта нет. А у вас на радио вообще два аналитика по футболу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А второго вы где нашли? Ладно, это я шучу. В принципе, два. Ну, тезки, можно запутаться. Так. Ну, и ники-бенники, и львареники. Ну, давайте, ладно, я знаю, что Сан Саныч дольше звонит. Добрый вечер, Сан Саныч. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот санкции ведь обсуждаем, да, сколько там против нас их ввели, вот, а мы, в общем-то, ну, ждем, смотрим и так далее. А, в общем-то, вот я хотел о чем сказать, что нужно, в общем-то, и активно противодействовать, а никаких контрсанкций практически. Россия экономически, да, не ввела. Вот еще, смотрите, год назад уже, год, 11 сентября, да, прошлого года, значит, президент наш предложил кабинету министров вплотную подумать о запрете, значит, экспорта урана, значит, прежде всего урана. Ну, он добавил, что есть еще несколько позиций, такие как там титан. Вот, Соединенные Штаты Америки. Вот, вот этот вопрос, значит, я бы хотел так более подробно осветить. Вот смотрите, в один прекрасный день, значит, вот появился у Америки избыточный природный газ, СПГ, да, сжиженный откуда-то. Появился, да? И они его стали пихать в Европу, которая дороже, соответственно, существенно, да. Вот, и для того, чтобы его успешно в Европу, значит, экспортировать, необходимо было выдавить российский трубный газ, значит, вот, соответственно. Поэтому рассмотрим, откуда появился вдруг американский. Смотрите, значит, было заключено в свое время соглашение, это ВОУ-НОУ, когда, значит, мы поставляли, стали поставлять уран в Америку. Соответственно, значит, ну, станции атомные, они имеют назначенные срок службы реакторы. Ну, приблизительно 30 лет. Вот. А сейчас уже этим станциям больше. Но через 30 лет выяснилось, что реакторы благополучно могут работать и дольше. Понимаете, в чем дело. И мы, и американцы, продлеваем сроки службы реакторов. И вот смотрите, значит, станции в Америке атомные себя окупили прекрасно, да? Вот, и тут еще такая радость подвалила, еще как бы халявный уран, ну, очень дешево, кстати, он поставляется туда, очень, там, Россия зарабатывает всего лишь там от миллиарда до двух в год, это, в общем-то, деньги для России не очень существенные, то есть вот поставляется в Америку уран, значит, он там используется на атомных станциях, а высвободившийся газ, американцы сжижают, поставляют в Европу, тем самым рубят нам, так сказать, рынок. То есть мы теперь лишены возможности, то есть нашему «Газпрому», так сказать, или подрезали, да, как прекрасно все против России все, значит, так сказать, ориентируется, да. Вот какая штука. Вот. Более того, из нашего же, так сказать, обогащенного урана делается топливо и поставляется на Украину, что совсем плохо. Вот, потому что если бы этого не было, американцам бы не хватало бы для своих станций бы урана своего, или который бы они могли купить во Франции, например, да, вот, тогда бы украинские станции встали бы уже, ну, через 18 месяцев точно, и без всяких, видите, как говорится, усилий там, вот, как там говорят, фронт обвалится, да, а он бы давно бы уже обвалился. На Украине 50% почти электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. Понимаете, был бы коллапс. То есть, вот смотрите, одно вот такое действие, то есть мы экспортируем, казалось бы, нам говорят, это полезно, зарабатываем деньги, нефть вот до недавнего, так сказать, времени шла через Украину и так далее. Понимаете, и смотрите, какая получается цепочка. Вот, то есть, не зря президент этот вопрос поднял, но у нас, как всегда, понимаете, вот президент сказал, а дальше начинается какая-то непонятная вот такая вот история. А Васька слушает там, или кто там, да ест, понимаете, в чем фокус. То есть какие-то непонятные, так сказать, кто там занимается. Сан
Саныч, а вы до сих пор верите в то, что существует вот то одно единственное чудесное решение, которое надо принять, и оно решает все вопросы?
Смотрите, нет, конечно же, это комплекс. Но я вам сейчас вот только вот одну явную вещь, которая объективно вредит России, понимаете, в чем дело, продолжается после, так сказать, предложения президента разумного уже почти что год, понимаете. А до этого продолжалось там десятилетиями, понимаете, кормили Америку. Ну тогда ладно, они не были нашими такими прям уж прямыми врагами, но сейчас-то, извините меня,
мы с ними... Ну а сейчас мы с ними возьмем. В контакте находимся.
Ну, ВКонтакте, но они хохлам поставляют еще топливо, понимаете?
Соля, мы же с ними ВКонтакте, вы говорите, тогда они еще не были. А сейчас мы с ними ВКонтакте и пытаемся наладить хоть какие-то взаимоотношения. И пока эти попытки продолжаются.
Они-то что делают? Они сейчас вторичные санкции вводят, понимаете? А мы морозимся. Вот о чем идет речь.
Вводят, да, мы их обходим.
Ну, ведут мы их когда? Обходим. Ну, когда они ведут, проще тогда ли тоже какой-то контрдействие какое-то надо сделать?
Смотря что мы хотим, какую цель мы хотим этим добиться. В истории с тем, спасибо большое, Александр Александрович. В историю с тем, что есть вот та самая единственная, ну вот как пишет Виталий Филиш, что там по Банковой, Украрейх, головка Укровойны, мосты, станция ЧОП, электростанция и Копенгаген. Вот да, что есть одно конкретное какое-то действие, которое нужно сделать, и это решит все вопросы. Нет такого действия, не решит все вопросы. Если торговля продолжается, значит, это выгодно. И так бывает, когда плюсы перекрывают минусы. Зачастую. Импульсивно мы не действуем. Каждое наше действие, оно выверено и выдержано. Это просто принцип работы нашего президента. Если за ним понаблюдать, становится понятно, что именно так он работает. Крушить взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки, ну, окончательно, доводя все там до абсурдно опасных ситуаций, можно в любой момент. Но здесь надо взвесить, вот больше плюсов или минусов. У меня нет ощущения, что все то, что, о чем сказал Сан Саныч, действительно будет обстоять именно таким образом, что, оказывается, у нас есть такой волшебный рычаг, который моментально уничтожает атомную энергетику Соединенных Штатов Америки по щелчку пальца. Просто не так. Так не произойдет. Вот и все. Так, отец Димарик пишет, в Молдавии слышал опять движухи какие-то, а там Гуцул посадили на 7 лет, там просто классическое проявление европейского пути и европейской демократии, мы сейчас с вами наблюдаем в очередной раз, конечно, и как ирония забавно, но как сама ситуация, ничего веселого в этом нету. Ну, Молдавия и с таким курсом, который взяла Молдавия, она обречена, конечно. Причем они ускоренными темпами стараются пройти путь Украины, но Молдавия во всех смыслах не Украина. Им бы самим бы это понять в какой-то момент, немножечко опомниться и сдать назад, пока есть такая возможность. Но они, по-моему, не планируют особо, не планируют. Мы обойдем эти нефтяные санкции, нет проблем, просто в России бензин будем по 100 плюс покупать и нормально, пишет Строгинский, ну, не знаю по поводу 100 плюс, не 100 плюс, обойти, ну, видимо, да, если придется, обойдем, а, видимо, и не придется, к слову, ничего обходить, потому что у американцев не получилось. По поводу призыва, новость очень неотдаленно напоминает нашу страну 15-20 лет назад. Слушайте, большое сообщение Виталий Фили, я вот его прям себе выделил, и с него начну следующую получасовку, пока у нас новость.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 5 августа, вторник, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва, 94,8 FM, телеграм-канал, радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы. Так, обещал дочитать, да, по поводу призыва. Новость очень сильно напоминает нашу страну 15-20 лет назад. Тогда ведь у немалого количества людей тоже не понимали, зачем идти в армию, что там делать, потерянный год. Помните такие тезисы? Наши с вами ровесники чуть старше говорили. Армия ассоциировалась с вонючими портянками, дедами и стройкой дачи для генералов. Но что сейчас, спустя 15-20 лет? Говорят, что в армию идти модно и престижно. То есть у нас, где надо, подкрутили, кого-то погнали из армии мокрыми тряпками, где-то денег дали, реформировались. Я понимаю, что европейцы и их элита ассоциируются с любителями экстремистов и террористов, заменил я слово пиво и гедонизма, но они могут провести реформу, мобилизироваться, закрыть кружок гедонизма и вперед, новая армия, новый вермахт с начесанными ганцами, пьерами, нализанными Хосе Родриго Мария Изабелла Паэлья. Могут, и они пытаются ровно это сделать. Я согласен с тем, что похоже на наши тезисы 15-20 лет назад, но так оно и есть, я согласен. Но они могут, да, реформироваться, они ровно это и пытаются сделать. Но на это нужно 15-20 лет. Вот как мы с вами можем посмотреть на нашем примере. Могут ли они это сделать быстрее, у меня сомнения. Но они пытаются, но они хотят. Есть ли у них на это ресурсы, для чего они это будут делать, и будут ли они вообще в принципе это делать, ну, мы посмотрим. Что я могу сказать по этому поводу? Ну, надо просто посмотреть, подождать чуть-чуть. Но на данный момент ситуация выглядит вот так, как она выглядит. Так, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Здравствуйте,
Сергей. Георгий, скажите, пожалуйста, вот сейчас анонсировали визит Эрдогана в Киев. Это очередной визит сюзерена, чтобы все более и более закабалить своего вассала экономически и более поставить в зависимость от Турции и диаспоры крымских татар. Или это шаг, как в Сирии, когда все-таки Россия смогла на определенных условиях в период правления Асада создать статус-кво, и более-менее ситуация была договорной и более-менее мирной.
Вот а кто в этом уравнении Сирия-Асада и кто Россия?
Ну, знаете, что Сирия, что Украина, это страны уже, по-моему, потерявшие и самостоятельность, и управляемость. Поэтому не так простая ситуация и там, и там.
Угу. Честно говоря, я думаю, что это не то и не другое. У Турции с Украиной вот этих вот отношений у Турции к Украине как к вассалу своему нету никакого, нету на то оснований и возможности. Я думаю, что это просто игра Эрдогана, где он пытается немножечко, на самом деле, преувеличить свое могущество дипломатическое, которое есть у него на данный момент, но оставаясь таким образом человеком, который вроде как и с этими, и с теми, и может стать посредником, и этим посредником регулярно его страна является, вот он продолжает играть вот в это вот такое своеобразное посредничество, оставаясь на радарах. Вот, мне кажется, для чего нужна вот эта история. Георгий, вы смотрели новое видео от одного иноагента с бывшим питерским конелюбом? Ваша рецензия. Не поверите? Ну да, я смотрел. Получил истинное наслаждение от такой порции это другина и вот этой вот блевотной мерзости, которая исходила от этого конелюба раньше, а сейчас исходит в 20-кратном размере. Безумный налет псевдоинтеллектуализма, который очень слабо граничит с безумием и деградацией. Ну, просто, честно говоря, мерзость, но я вот такой, в этом смысле, немножечко извращенец, такую мерзость люблю наблюдать, и вот эти вот эмоции, когда испытываю, мне как-то весело от этого от всего. Ну, я да. Я смотрел. О, я такой же, пишет Виталий Филий. Конелюб, пишет Андрей. Ну, да, есть один такой тип, который лошадей очень любил, по крайней мере, когда-то. И одеваться, как волн, любил. Сейчас, судя по всему, уже не любят. Это сейчас они не готовы, когда у них все есть и валяются, как сыр в масле. Отними у них это, и они войной пойдут на кого хочешь, пишет Стас Лока. Ну, если бы, да кабы. Ну, вот у них отнимают сейчас. Очень активно отнимают. Причем отнимают, в первую очередь, они сами же у себя, и Соединенные Штаты у них. Вполне допускаю, что ровно для этого и делается. Чтобы немножечко озлобить, чтобы как-то почувствовали себя на острие и перенаправить. Но когда это будет, тогда мы будем об этом говорить. А на данный момент вот такая история. Так. Ладно, сейчас я полистаю ваши сообщения. Где-то тут был у меня, куда-то пропал. Вот, одни и те же люди мне звонят с нескольких номеров. Так не делайте, пожалуйста, забивайте мне линию. Вот он, Гурген. Я видел вас, просто вы давно звоните. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Я действительно приложил некоторые усилия к тому, чтобы дозвониться. Но, видите ли, я не могу молчать. Вы блистательно парировали вот этот упрек в рассматривании Соединенных Штатов. Блестяще абсолютно. Но, казалось бы, отповедь можно было дать в таком карнегианском толке, да? А, например, если я знаю, что Георгий Бабаян разбирается в футболе, значит, с ним можно говорить только об одном футболе. Это ошибка, конечно же. Но вы сказали замечательную вещь в этом отношении. Необходимо изучать. И даже не столько, и не только противника, но и любого партнера. Это совершенно естественно, как такового, будь он противником, либо вашим даже сторонником. Знаете, либо покупателем, либо любым получателем ждущих требуемого ему, да? Это обычная психология, и это действительно так. Знаете, то для тех, кто не участвует, например, в взаимоотношениях современной России и Соединенных Штатов, ну, они смотрят, они не понимают, моментами они облизываются, да? Для тех, кто не участвует в самих взаимоотношениях, а это Россия и Соединенные Штаты, можно показывать любую картинку, там, кормить любой риторикой, либо лозунгами. Это совершенно очевидно. К чему я это? К тому, что у нас в средствах массовой информации, как мне представляется, идет утрированное увлечение Трампом с постоянным цитированием и комментариями всех его телодвижений и попыткой как-то связать их со своей невероятной интуицией, которая могла бы подсказать, что имеет в виду реально этот человек. Георгий, согласитесь, это немножко отдает психиатрии, либо оккультными науками, понимаете, тоже как Таро. Здесь у вас выпали три счета, дальняя дорога, и все в этом духе. Вот. Мне представляется, что преуспевают реально, а я хотел бы сказать о вашем отце уважаемом, который рассматривает ситуацию с допусками. Понимаете, вот есть такое удивительное, так называемое аналитическое мышление, да я ненадолго займу, когда разрабатывается вариант такой, сякой, третий, четвертый и дополнительно. Потом рассматривают многоходовочку, да, значит, ну, хорошо, до многоходовочки может не дойти, но реальные результаты вот такого анализа, вы знаете, мне кажется, в значительно большей степени монакская рулетка предсказуема с ее сумасшедшим шариком, чем все вот эти вот многочисленные доводы. И я понимаю, простите, ради бога, не подумайте, что я как-то пытаюсь дезавуировать программу, она великолепна, я ее слушаю, с колоссальным, неприходящим удовольствием. Вот. Но да, аналитика, да, вот такая народная аналитика разного качества и с разными выводами. Я хотел бы завершить на том, что, Георгий, обратите внимание, часто задается вопрос, что такое интуиция. А мне представляется ответ достаточно простым. Это жизненный опыт в определенной степени, не изнасилованный, да, и вероятно, те кусочки риторики, те кусочки логики, которые человек на персональном уровне ассоциирует с происходящим, смотря на это вот именно своими глазами. Поэтому плюрализм вашей программы, ура!
Спасибо. Спасибо, спасибо, Гурген. Ну, как приятно. Ну, как приятно. Ну, так вообще, ну, просто. Ну, невероятно приятно. Но помимо того, что очень приятно, да, по сути, то, о чем сказал Гурген, что походит это все на какой-то, значит, на клиента психиатрической клиники, и очень тяжело пытаться предсказать дальнейший ход, и действительно, значит, даже рулетка в Монако, даже ее предсказать легче, чем действия нынешней администрации в Соединенных Штатах Америки, и здесь, безусловно, надо согласиться. И, кстати говоря, недавно, господи, как его, Боррель, представляете, вот вдруг всплыл человек в своем саду, и сказал, что ну вот, администрация Дональда Трампа невероятно непредсказуемая, и непонятно они вообще. Это все играет в минус Украине, потому что из-за этой непредсказуемости невозможно никак выстроить определенный какой-то алгоритм действий, чтобы хорошенечко эту Украину поддерживать. То есть даже в Европе понимают и озвучивают, в принципе, эти вещи. Понятно, что он уже не удел, но тем не менее. Невозможно его предсказать. Дальнейший его шаг невозможно. Но ход мысли и направление, куда он движется своими шагами, в принципе, проглядывается. Да, он в любой момент может свернуть, а может быть, даже и развернуться полностью. Может. И это предсказать нельзя. Но примерно вот куда это все движется, все-таки можно. И определенно точно, если он решит продолжать вот тот курс, который он избрал последние несколько недель, может быть, месяц, никуда, кроме как в историческое забвение, или же, если это все дойдет до какой-нибудь там Третьей мировой войны, то, конечно, это будет память со знаком минус, как человек, который своим безумием таки довел до летающих ядерных боеголовок, это его не приведет. То есть конструктива в последние несколько месяцев, в первую очередь для самих Соединенных Штатов Америки, в политике Дональда Трампа очень мало. Божественно, слушал бы его и слушал, а потом хопа, и твою квартиру уже переписали на другого, что не гниматывали. Это красиво было, да. Отец Демарк пишет: Георгий, обрадуйтесь успехом наших спортсменов без флага и гимна. Просто сегодня с утра спросили вашего коллегу Алексея. О каких успехах наших спортсменов идет речь без флага и гимна? Я, поверьте, даже и не знаю, есть ли какие-то успехи у наших спортсменов без флага и гимна. Вообще, я ярый противник выступлений без флага и гимна. Наверное, будет справедливо, если отвечу, что нет. Не радуюсь. Но, учитывая, что я даже не знаю, о чем вы, если вы про что-то конкретное, ну, мне кажется, это тоже достаточно красноречивый ответ. Ну, и вот Виталий Филип говорит, ты после... Ай... Посмотри, я так... Ты видел, да? Ты же видел, как он просто уплыл от меня? Так хватит мне звонить с разных телефонов. Это просто какое-то нашествие. Как написал Виталий Филипп, после Гургена катаемся на пяти колесах. Добрый вечер.
Слушайте,
Да, здравствуйте, Александр.
Я сделал...
Вот он, рык коричневого льва, да.
Да. Выключил радио. Слушайте, ну, Гурген... Наш замечательный сотрудник, да. Uh-huh. Он помогает нам быть чувственным. Да. Слушайте,
чувственным? Вам нужна помощь, чтобы быть чувственным? Мне кажется, вы и так справляетесь. Вы достаточно чувственный и пылкий человек, мне кажется.
Да. Ну, Гурген...
С чьей-либо помощью справляетесь? Ну, может, Наташка где-то немножко.
Когда его слушаю...
Нет, да и да.
Он меня направляет. Да. Вот. Слушайте, моя добрая Натасюшка, моя добрая Натасюшка, сестричка, она так прекрасна. Я изо всех сил хочу сказать вам, всем москвичам и гостям, столицам, что моя Натасюшка, она самая замечательная. Она любима, она прекрасна, понимаете, она моя двойняшка.
Александр, уже... такой вот нескромный вопрос я вам задам. Вот вы когда хвалите вашу двойняшку, Настяшечку или Настяшку, как вы там ее называете?
Настеньку,
да. А вы это на радиостанции в прямом эфире делаете для чего? Как вы себе это объясняете?
Я хочу, чтобы она была самой любимой нашей московской женщиной. Она прекрасна. Она...
Женщина была в Москве любима всеми, правильно? То есть такая форма.
Да. Она прекрасна. Она просто идеальна. Она идеальна. Я хочу, чтобы наши москвичи и гости столицы порадовались вот этому состоянию женственности. Белой лебеди, белой лебеди. Она белый лебедь. Она просто замечательная.
Ну, понятно, да. Лев и лебедь, они, если честно, двойняшки. Да, вот так вот и зафиксируем, это называется. Я не уверен, что можно над этим смеяться уже, честно говоря. У меня все больше и больше сомнений, что над этим вообще, в принципе, прилично как-то смеяться. Ну, ладно. Ну, мы продолжим, пожалуй. Пока продолжим. Так. У идеальной женщины такой братец. Денис девятиэтажник. Ну, вот видите. В семье, как говорится, да, и лев коричневый бывает. Поэтому сегодня он еще более-менее. Вчера совсем в соплях звонил, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот Биджекпот пишет, что он вчера отсюда звонился. Я слышал это, да, Ну, там даже как-то не было про Анастасию, по-моему, и про Наталью. Там так себе было, но не про них. Это он мне обычно про сестру свою рассказывает. Слушайте, Анастасия, если вдруг вы слышите это, если вы существуете, давайте с этого начнем. И вы вдруг это слышите, а можете мне тоже позвонить? И рассказать вообще об этом, ну, чем черт не шутит, да? Есть шанс, я пытаюсь за него ухватиться. Вдруг действительно это произойдет. И расскажите мне, вот, что у вас за отношения с братом такие? И почему он вас хочет всей Москве в лучшем свете, да? Как-то. Тра-та-та. Ладно. Соберем семью 5 колес. Как будто это игрушка в киндер-сюрпризе. Помните, были бегемотики, крокодильчики, вот такая же история. Только все, значит, 5 колес. Так, там свежая информация от любимого нашими журналистами Блумберга всплыла. Вкидывают? Что за информация от Блумберга? Россия рассматривает возможность введения ограниченного воздушного перемирия с Украиной при остановке ударов дронами и ракетами в качестве жеста в адрес Трампа, при этом продолжая войну. А, не знаю, пока, ну, вброс. Там дальше посмотрим, как оно может выглядеть. Ну, да, это сообщение я видел. Тут как-то, пока мы не увидим подтверждение, мы не можем сказать, вброс, не вброс. А на Ту-160 белый лебедь пишет Виталий Филипп. Ай, ужас, ужас. Короче говоря, товарищи, продолжаем наблюдать. Смотрим, значит, прилетит, не прилетит к нам Уитков. Информация интересная. Я думаю, что мы сегодня не успели с вами поговорить. Вот я чуть-чуть так по касательной затронул Тимошенко с ее, значит, выступлениями в прессе. А там тоже есть, честно говоря, о чем поговорить. Но мы сегодня так на глобальное направили наш взор. Завтра, может быть, посмотрим прицельней на саму Украину, потому что там есть интересные предпосылки для такого маневра, который они могут совершить. Попробуем его тоже предвосхитить и посмотреть, совпадет ли. Потому что вот очертания, маневры, они немножечко по капельке довырисовываются. А так, продолжаем наблюдать. Подписывайтесь на телеграм наш, радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. На меня подпишитесь, Бабаян в здании. Оставайтесь на радиостанции «Говорит Москва». Рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.